Добрый день, Кирилл Королев. Мы сегодня в гостях в легендарных стенах Пушкинского дома. И наш сегодняшний собеседник, фольклорист, доктор филологических наук или дважды доктор. Валентин Головин. И говорить мы сегодня будем о фольклоре, о русском фольклоре, о его современном бытовании и о том, как это бытование, в какой степени оно связано и воспроизводится, в том числе в современных, в новых музеях. Да, итак, давайте начнем вот с чего. Если, вот смотри, как кажется со стороны, да, последние, наверное, лет 10-15 наблюдается достаточно широкий общественный интерес к фольклору, к русскому фольклору. Проявляется он в первую очередь в практическом отношении, если можно так выразиться. То есть развиваются фольклорные туристические бренды. Ну, самый явный пример – это, конечно, Великий Углич. Да, ой, господи, Великий Устюг, прошу прощения, да, с Дедом Морозом. Просто у Углича тоже есть фольклорная
тематика, да.
Вот, то есть вот это вот, всевозможные туристические маршруты, появляется достаточно большое количество так называемых музеев суеверий и фольклора, как они себя именуют, в том числе на Северо-Западе, есть вот в Вологодской области, в Калининградской, в Архангельской, насколько я знаю, в Петербурге есть что-то такое подобное. Вот. А с вашей точки зрения, вот это вообще почему? Откуда такой интерес вдруг опять возник к фольклору? Как это интерес к национальному прошлому, одна из форм национального интереса к национальному прошлому или что-то другое?
Ну, вот отчасти не соглашусь, потому что для меня первым удивлением было, когда в 70-х годах вот возникло вот это совершенно безумно яркое фольклорное движение, назовем его так, да, там Союз фольклористов и так далее, когда, так сказать, ансамбль Покровского, когда действительно тысячи людей неожиданно проявили такой интерес, когда открывались новые специализации, да, ну вот этот конец 70-х годов, и, честно говоря, вот я тогда осмыслил, вот почему оно возникло, да. Скорее всего, ответ на вот этот вопрос, почему в конце 70-х или в середине 70-х, это было вот связано с совершенно с интересом, именно с интересом к национальному прошлому, назовем это так, потому что оно никак не раскрывалось и никак не позиционировалось, да, во всяком случае. Вот,
то есть это вот...
Да, туда, пожалуй, я только говорю. Это было очень полезное, на мой взгляд, движение, потому что, во-первых, схватили определенные остатки, да, то есть массовые были экспедиции, были масса интереснейших публикаций, кое-что начинали видеть, совершенно позитивные личности, так сказать, работали в этом движении, оно, по-моему, до сих пор продолжается, хотя ослабевает. Это, ну, скажем, первый этап, когда, ну, скажем так, интереса не было, да, и вдруг возник совершенно, так сказать, необузданный огромный интерес, да. После этого, что мотивировало, я даже не могу сейчас ответить, но этот вопрос очень интересный, на самом деле, серьезный, потому что это имело как и содержательные научно-экспедиционные формы, так и формы, ну, определенного общежития, да. Люди начинали ходить в костюмах, люди начинали справлять, так сказать, Егорьев день и прочие праздники, я имею в виду те, кто изучал, собственно. И вот сам этот феномен, так сказать, функционирование вот этого фольклорного движения, он сам по себе с культурологической точки зрения очень интересен. Сейчас, ну да, сейчас тоже, но мне кажется, он имеет какую-то несколько другую сторону, я имею в виду по форме презентации, да. Если раньше это было собирание, собственно, музыки и текста, можно так сказать, то сейчас это, скорее, так сказать, репрезентация того, что было. Да?
Попытки оживить.
Да не знаю, насколько это даже попытки оживить. Это, ну, как бы, так сказать, на мой взгляд, установление неких знаков, неких пуант местности, да. То есть, почему идет такое районирование инфернальных существ, да, почему все хотят привязать их к своей исторической родине, да. Здесь, возможно, тут надо рассматривать с антропологической точки зрения, не хватает каких-то, так сказать, собственно, пуант презентации места. Вот, скажем, была такая программа «Антропология города», да, я отчасти в ней участвовал, и мы приезжали в город Тихвин. Это уже было совсем недавно, 5 или 6 назад, да, и спрашивали, так сказать, жители города, основные точки вашего города, назывался, естественно, монастырь, когда уже икона переехала из Чикаго, и вдруг неожиданно назывался памятник Вострача и танк, который стоит на земле. То есть, хотя, несомненно, там уникальная старая часть города, уникальная архитектура, да, так сказать, в старой части, да, там очень интересно, краеведы занимаются, очень интересно, есть районы, которые имеют исторические названия, так называемые айкомовые, там, с прошлого века, но это как бы не интересовало, и все говорилось, вы любите Тихвин, да, я люблю Тихвин, да, очень нравится, а почему вы любите, а дальше не знаю. Да, так сказать. И вот, видимо, таких возникновения знаков презентации, да, и, возможно, это даже какое-то, так сказать, как-то связано с процессами identity. Я не готов вот так уж отвечать на этот вопрос прямо, поскольку, честно говоря, задумывался, да, но не, никогда не приходил к каким-то выводам. И более того, эти процессы меня, я к ним достаточно часто относился негативно. Да?
Мне это кажется, что-то вроде профанации.
Да, ну, да, да, профанации и так далее. Ну, например, меня всегда раздражало и раздражает презентация русской жизни и русскости через 5 предметов. Прялка, зыбка, рубель, маслобойка и так далее.
Если вы... А что такое рубль?
Рубль, от которого гладили раньше, да, так сказать, все, да, есть по этому поводу анекдот, связанный с Леонидом Ильичем Брежневым. Но, во всяком случае, эти 5-7 предметов, вот посмотрите, вы заходите в краеведческий музей, не частный, во всяком случае, общественный музей, при школе, при том, и вы всегда увидите чугунную тюк, прялку, зыбку, маслобойку, ну, каких-то там 7 предметов, которыми, так сказать, идет презентация всей русскости, да, причем, если это будет вепский, да, то же самое будет... Таким же образом будет идти презентация вепской культуры. Да?
Только с национальным костюмом.
Понимаете, да, только с национальным костюмом, да, ну да, ткацкий стан. Ткацкий стан – это просто необходимый элемент, да, вот, и это считается какой-то, так сказать, серьезным нахождением, и считается, что это будет восприниматься вот с такой... Причем все эти ситуации требуют почему-то трогательного. Очень трогательные люди, которые это представляют и собирают, да, и этот процесс продолжается. Я вижу, вот, например, по Псковской области, что сейчас неожиданно один человек начинает собирать вот то же самое, да, так сказать, и как-то делать презентацию этих вещей. Это очень любопытно, но кроме вологодских опытов, скажу откровенно, даже вспомню район, где действительно очень крутые частные или общественные музеи, да, которые гораздо, по-моему, Кадуй, да, район, да-да, вот связанные с кузнечным делом, связанные, так сказать, и все, там как-то, во-первых, они нашли колоссальные коллекции, которые превышают коллекции районного музея, так сказать, в десятки раз, да. Во-вторых, пошла очень интересная презентация, в том числе туристическая презентация, например, череповецкие школьники туда, так сказать, и все, даже, так сказать, какой-то эффект есть от этого экономический, то есть, ну, на мой взгляд, это гораздо интереснее, чем происходит, так сказать, по... Поэтому ответ мой будет скорее такой. Нужны точки, нужна identity, да? И вот это identity, оно у каждого, так сказать, у каждой субкультуры проявляется по-разному. И поиск identity, вот для данной субкультуры, которая, ну, позиционирует себя с таким, ну, назовем это местным патриотизмом, да, так сказать, для нее, она выбирает эту модель, да? Эта модель...
Своего... Это фольклорная модель.
Да, это фольклорная, ну, так сказать, модель прошлого, да. Вот так мы жили. Причем в прошлой жизни она... Вот это проходит каждый этап, и в том числе фольклористы. Да? Я должен сказать, что я думаю, что, наверное, Света Адонева, и отчасти ваш покорный слуга, проходили эту модель очарования прошлым, да, когда все строилось в абсолютно радужных красках. Как все жили хорошо до 30-го года. Да? Потом, ну, вот, как бы, и вот, ну, у нас эта модель сознания как бы ушла, и мы относимся более критически, не более аналитически, а... так сказать, достаточно большого количества подвижников. Более того, я к ним отношусь очень уважительно. Да они молодцы, они этим занимаются, это делают. Ну, делают неправильно, ну и бог с ним, да.
Главное, на мой взгляд, что делают.
Во-первых, не, да, главное, что делают. Во-первых, совершенно не обязательно, что я прав, да, там, так сказать, еще на множество моментов. Ну, был я недавно в Витебске, там, какая-то сделана такая презентация, причем все сделаны по одинаковой форме, ну, скажем, календарная форма, или форма вот такое, или форма, вот как будто я только что ушел из дома, да, вот когда семья покинула только что дом, вот мы там ситуацию 30-х, 20-х годов, ну, вот у нас какая презентация. Причем очень тяжело идут на какие-то, ну, скажем так, изменения. Я приведу этот пример специально. Я одному школьному музею, у которого был этот порядок, очень, кстати, хороший школьный музей, сельский школьный музей, я предложил сделать вешалку, да, на которой будут вывешены костюмы, ну, скажем, 20 века. Да, и последние будут майка или тельняшка такая, да, штаны защитного цвета и шлепанцы. Да. Вот к этой идее, да, отнеслись, хотя это с точки зрения музейной презентации было бы достаточно, и это есть на самом деле, с точки зрения музейной презентации это было бы интересно, даже, так сказать, ярко и эпатажно, да, но это было воспринято, я специально вспомнил пример, достаточно критично. Вот, ну, что вы показываете? Хотя это повсюду, вот, выдержано.
Получается, что у нас... уже как-то так это широко размахнулись, да, то есть, по сути, есть как бы две повседневности, да, с музейной точки зрения. Есть некая каноническая повседневность, да, традиционная повседневность, которую хорошо и правильно репрезентировать и показывать, да, и есть текущая повседневность, которая вроде как не очень имеет отношения к делу, так
получается? Да, 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 и это точно, причем... Здесь есть еще один очень важный момент, вот тоже я вспоминаю. Как-то были в экспедиции на Терском берегу Белого моря, и я совершенно точно знал, что 20 лет там фиксировали очень обширный материал, ну, то, что мы называем традиционным материалом, да, так сказать, и все. Даже не 20, там, 15 лет назад. Мы начали работать с людьми там 60-65 лет, да, или 60 лет. И увидели категорическое отсутствие, собственно, наследования традиций. Это вообще помора. Например, я, что меня немножко возмущало, работая на Печоре, да, читал наивные стихи одного такого усть-Сылемского наивного литератора, да, который занимал комсомольские должности, там в 70-х, 80-х годах, вся его поэзия была проникнута такой темой, вот что мы потеряли, да, тут были эпические певцы и так далее и тому подобное. При этом он сам не зафиксировал, то есть у него в воспоминаниях написано, как он видел эпических певцов, но он не зафиксировал ни одного текста, и ни один текст не вошел в память. Второе, что меня удивляло, я беседовал с детьми серьезных эпических певцов, да, серьезных сказителей, да, то есть это все было... Они... совершенно потрясающе рассказывали об атмосфере, что это не прерывалось в течение дня, там, и так далее. Есть формулы, так сказать, ни одну песню вот заново не повторили, и так далее. Я их просил повторить строки, у меня был эксперимент, так сказать, все, строки не вспомнил, понимаете, хотя они были свидетелями. То есть, на самом деле, видимо, ситуация собственной идентификации, да, то есть ситуация identity категорически изменилась, да, одно дело у их родителей, да, а другое дело... А им уже по 60, по 70, да. Но они не являются носителями традиции категорически. Носителями традиции в том понимании, вы понимаете, я здесь делаю очень серьезную оговорку, конечно, что такое традиция, и, так сказать, и кто является ее там носителем.
Вот возвращаясь к этой теме, ну, я понимаю, что она не очень может быть приятная, да, вот фольклор, профанация, да. И все-таки вот туристические репрезентации фольклорных образов, фольклорных персонажей. На ваш взгляд, то, что происходит сегодня с, ну, назовем их так, наиболее популярными персонажами русского фольклора, в первую очередь сказок, да? Я имею в виду там же самая Баба Яга, Кощей, Змей Горыныч и же с ними. Вот даже не столько, наверное, в плоскости туризма, сколько... Хотя, если вспомнить туристическую карту России, да, сказочную карту России, то и здесь тоже. Вот. Сколько в плоскости массовой культуры. Они ведь становятся какими-то совершенно другими, да, вот, по сравнению с тем, опять же, каноном, который мы знаем по записям сказок. Вот. Это естественный процесс.
Скажу откровенно, меня этот процесс очень раздражает, да, и он связан с другим. Хотя мы с вами знаем, что, наверное, такое есть и в Европе, да, но во всяком случае, я думаю, что Санта-Клаусы тоже где-то живут. Ну, да. Я так полагаю, да, хотя полагаю. Все дело в том, что я все-таки не откажусь от этого. Я думаю, что каждый человек, ну, в детстве, во всяком случае, имеет такой период мифологического сознания. Да? А чисто это связано, что он постоянно слушает, так сказать, мифологические тексты. Ну, возьмем сказку, например. Второй момент. Я тоже, так сказать, думаю, что фольклорное сознание, оно может развертываться. Ну, скажем, в кризисные моменты. Об этом есть масса диссертаций о поведении женщин, например, в родильных домах, да, так сказать, и все. Ну, вот в кризисные моменты, когда обращаются к очень таким серьезным, не только фольклорным, но и магическим приемам. И вот здесь возникает, на мой взгляд, как бы это помягче сказать, это вот классического рода необразованность и в какой-то степени безответственность. Я выбрал такую специально ригористическую формулу, потому что вот посмотрите, что происходит с эпической культурой. Да? Наше отечество, несмотря на преподавание, так сказать, эпоса в школе, да, и так далее, пожалуй, у нас скорее негативное к нему отношение, но мы его не знаем, да, так сказать, скажем так.
Ну вот, да, в широком понимании,
да, так сказать, и все. Мы когда-то прочитали несколько текстов, я имею в виду. Ну вот, но существует два момента. Первый момент, что когда мы, например, говорим, что эпос – это историческое прошлое нашей Родины. Это мы прошли все. Все. Вот как мы только заявили, что эпос – это историческое прошлое нашей Родины, да, так мы, в общем-то, нанесли удар по, собственно, знанию эпической традиции. Никто не говорит, что сейчас могут возникнуть ее носители. Другое время, другие, так сказать, другие векторы. Но все дело в том, что, собственно, мифологический текст, который рассказывает про жизнь богатырей, и не более того, да, сюжеты которых, так сказать, абсолютно повторяемые, что, так сказать, в европейском, что в африканском, там, ну, там, скажем, инцест или вераты, все что угодно, да, это есть и в русском эпосе. То есть отношение к русскому эпосу по формуле, мифологической формуле, ну, скажем, да, были люди в наше время, да, время карликов и великанов, да, так по большому счету, оно меняется. Мы не создали традиции литературного воплощения, скажем, как рыцари круглого стола, да, так сказать, мы не создали, ну так случилось, да, уже нет. И здесь, когда мы мифологический персонаж, который вообще-то Дед Мороз, я понимаю, что он создавался, это очень хорошо, Елена Владимировна Душечкина, это тоже наш персонаж, но он все-таки был мифологическим, да, он поменял свою постась с образом, мифологического образа, который выгоняет, так сказать, который его привлекает, пошел он абсолютно, он тоже от рекламы пошел, от Деда Хелкича, но не в этом дело. Но это был персонаж, который приходил, внедрялся в детскую культуру, олицетворялся как явление временное, приходящее только, ну, так сказать, на переломе времени, да, и, в общем-то, он уходил, да. То есть, скорее всего, я не знаю, как это в мифологическом сознании рассматривалось, ну, как, ну, возможно, такая некая смерть. Вот его приход, поздравление и так далее, и тому подобное, он же не может, ну, это вечный житель, да, и так далее. Он персонаж мифологический, назовем даже больше, так, более тривиально сказочный, да. А сейчас мы его сделали персонажем педагогическим, потому что письма, во-первых, письма Деда Морозу – это не российская традиция, ну, да, это письма Шерлоку Холмсу, это все в порядке, да, но мы можем привести. То есть мы на самом деле разрушаем этот образ. Образ становится каким-то реальным. Да, так сказать, образ. То есть,
разрушаем или трансформируем?
Трансформируем.
То есть он просто переходит в другую ипостась.
Да, он переходит в другую ипостась, но достаточно противную, потому что мне довелось недавно читать его письмо «Слушайся родителей». Вообще, это не твоя задача, дорогой. Ты пришел, ты отмечаешь, так сказать, следуй традиции, ты приносишь праздник, а не занимаешься регулистической воспитательной работой, да, так сказать, ну, отвечаешь на письма и так далее. И вообще ситуация вот этой лжи, не мифологической лжи, когда он отвечает на каждое письмо, а подарки дарят родители, да, это уже какой-то такой общественный профанационный договор, да, так сказать, и все.
Нет, ну, конвенция никто не отменял, и, в принципе, я просто помню по собственной дочери, ей было, наверное, лет 10, она написала письмо Деду Морозу, получила ответ. То есть ее подарок не интересовал. Ее интересовал сам факт получения письма от этого персонажа, ответного.
Да. Но, понимаете, можно переходить к другим вещам. Вот у нас был Дед Мороз был там, в смысле, Палкич, Ёлкич, ну, во всяком случае, начало века, это уже, так сказать, более, так сказать, ну, уже его представительство, начало 20 века и его представительство. 50 километров от Питера, да, до 60-х годов ни о какой ёлке и речи нет. Понимаете, все-таки мы фиксировали разные, отчасти разные формы мировоззрения. Да, так сказать, мы фиксировали несколько другое календарное сознание, что очень важно. Да? Мы схватывали остатки в экспедициях 80-х годов, но в 60-х годах, так сказать, еще оно, ну, как бы более или менее держалось. Да, потом оно начало трансформироваться. Вот очень правильная формула, не исчезать, да, так сказать, трансформироваться. Вот самая ненавистная мне формула, которая везде повторяется, это возрождение русского фольклора. Да? Вот возрождение погоды, там, я вот как-то не могу этого все, так сказать, потому что, во-первых, ну, то, что мы называем фольклорной традицией, она всегда была изменяемая, да, мы просто не можем фиксировать, как она изменялась, да, так сказать, и все. Более того, есть ущерб полевой фольклористики, то, что особенно полевое было этномузыковедение, да, так сказать, когда мы фиксировали, ну, то, что мы предполагали зафиксировать, об этом написано очень много статей и так далее и тому подобное. Но, интересные факты всегда наблюдались. Я однажды записал рекрутский обряд. Слушайте, это было, по-моему, даже было или конец 20-го, или самое начало 20-го. Это Тихвинский район был, да, и увидел, насколько он насыщен. То есть, если раньше фиксировались, ну, например, стрельба и уход на встречный ветер, да, то здесь было все. Тут был и полок, и переворачивание, и прочее, ну, там, элементов 20. Студент был абсолютно счастлив, а я задумался. И почему-то мне тогда пришла мысль, что как раз вот это насыщение, даже в интервью, происходит потому, что вот уходит та форма мировоззрения, да, и осуществляется под. У тебя нет модели, и осуществляется поиск.
Как бы собрать все со всех
сторон. Собрать все со всех сторон, да. Поэтому наши богатые записи 80-х годов, на мой взгляд, они как раз об этом, они достаточно четко об этом свидетельствуют. Причем мы же были как-то неправы, когда мы фиксировали, скажем, свадебную лирику, да, и вдруг в нее врывался жестокий романс, или новая городская лирика. Мы не относились к этому как явлением самоценным и одинаковым, потому что в науке нет. И в фольклоре нет там иерархии жанров, да, так сказать, один выше, ниже, интереснее, неинтереснее. Там. То здесь как бы вот эти наблюдения, ну, так, по первости мы не отмечали. Мы были очарованы, мы искали, мы наблюдали, мы записывали. Ну, вот, поскольку это была другая, принципиально другая культура и другие логические связи, другая метафорика мышления. Нам это было безумно интересно, мы это принимали. Ну вот, и некоторые даже, так сказать, на какое-то время начинали этим болеть. Ну, слава богу, так сказать, тут было очень важно, чтобы студент этим не заболел, да, чтобы он не транслировал это на свою городскую жизнь и относился к этому с определенным, ну, во всяком случае, аналитически, так сказать, рассматривал этот материал. Это все очень, такие очень серьезные процессы, но, на мой взгляд, тут надо как-то уже признать. Коллеги, мы сейчас можем фиксировать то, что и должны фиксировать. Да, мы фиксируем, ну, какую-нибудь, скажем, магические действия, да, так сказать, например, магические практики, которые были и раньше. Мы фиксируем, скажем, то, что называют жанром былички, да, мы фиксируем какие-то наблюдения, мы фиксируем какие-то воспоминания. Тут важно не то, что изменилось у них, а то, что изменилось то, что мы фиксируем. Вот это тоже очень интересная вещь. В-третьих, надо признать, что, ну, я не знаю, но, во всяком случае, только в Полесье, очень отчасти в Иссыльонском районе, да, и, может быть, у старых вепсов, я могу сейчас фиксировать то, что я спокойно фиксировал в 80-х, 90-х годах. Но плотность сохранения материала, она неизмерима. То есть, простите за тривиально, если я свадьбу писал у каждого, да, то сейчас я найду о ней воспоминания в 20-й деревне. Да? Ну, то есть, как бы, поэтому вот эти формы презентации, среди них есть очень удачные, я не случайно, вологодский опыт, так сказать, успешный, удачный, пускай будет трижды коммерчески выгодный, и так далее. Да, есть же выставочная деятельность совершенно уникальная, так сказать, и, например, Воронеж, да, Воронеж, где сделана такая фондовая экспозиция, да, и представлены костюмы, все, которые найдены, собственно, сотрудником этого Воронежского музея, потому что он пришел туда работать в 1974 году, да, и то, что тебя поражает, да, ну, это там 50 вариантов. И там уже не нужно никакого толкования, ты создаешь образ Воронежской губернии, вот у тебя совершенно уникальные там грибатки, строчки и так далее, и этого тебе достаточно. Ну, я говорю, так сказать, я же, конечно, говорю очень... Да, субъективно, но, во всяком случае, пускай я не специалист, представим, я увидел это разнообразие, там, сказать, тюрбаны с петухами, обыкновенные кокошники и так далее. Я не профессионал в этом плане, но меня что поразило, это фантастическое разнообразие и совершенно неожиданный для меня костюм. Черный тюрбан с петушиными хвостами в Воронежской губернии, это, так сказать, для меня был определенный культурный шок. Дальше, так сказать, есть достаточно интересные опыты, музейных презентаций, но все дело в том, что вот никак я не могу прийти к каким-то выводам, но посмотрите. Ведь музейная презентация, музей, да, это он, конечно, так сказать, подчиняется феномену состязательности. Если ты, да, создаешь свою экспозицию, да, то твоя экспозиция должна как-то отличаться. Но почему-то огромное количество музеев, о которых мы сейчас с вами говорим, да, они создают принципиально некую модель.
Общую
модель презентации того, что почему-то представляю ее, ну, как бы уникальной. Вот какая у нас была прялка, вот какая у нас был ткацкий стан, вот какие у нас были дары.
И уникальность заключается только в том, что это местное. Да?
Все. Да. Причем, насколько это местное, это настолько сложно. Вон в Беларуси я видел борецких прялок, да, когда там... Сам себя ругаю и сказал, а почему у вас борецкие прялки? Это наши белорусские. Был ответ совершенно это четко. Или посмотрите в Пушкинских горах, там архангельские сами детские стоят, ничего не смущает. Лишь бы... на самом деле там же интересно, понимаете, потому что, ну скажем, Псковская область, разумеется, не такая очень яркая, на самом деле, совершенно фантастическая в своей культуре, да, но. Это мое наблюдение, возможно, дилетантское. Псковская область была больше ориентирована на ремонт. Да, вот, условно говоря, стол, ты его будешь ремонтировать, столько, поэтому пока он будет стоять. А, скажем, Архангелогородская, где много... У них спокойно было на новое изготовление, на производство. Да. Подломался, делаем новый. Да? Это абсолютно дилетантское наблюдение. Но показать вот эту... Ну, это первый раз заметил у Вепсов, да, который ремонтирует до последнего. До последнего, так сказать, и очень там давняя вещь, столетняя, в ней вкладки, вставки, рыбным клеем, все под заклеено. Вот Архангелогородский давно бы уже это все сжег, да, и сделал бы новый стол или стул, да. Здесь у них, так сказать, вот как бы немножко другая традиция. Вот презентация этого, она отсутствует. Понимаете, вот такого, да, такого подхода. Поэтому я даже не знаю, поскольку есть очень яркие, ну вот, например, сейчас можно, так сказать, посмотреть, какова презентация, репрезентация украшений выставку музея этнографии, да? Она же сделана абсолютно на стыке, там, ну, во всяком случае, культуры фэшн, да, она сделана культурой, презентации украшений в несвойственном им состоянии, да, тоже. да. Но получилось, на мой взгляд, достаточно успешно и удачно, потому что вот именно этот феномен состязательности, да, так сказать, чтобы ты остался, чтобы тебя видели, ты должен выходить с какой-то новацией. Он как бы зафиксировался. А когда происходит, ну, скажем, то, что на первом этаже, музей этнографии, да, так сказать, ну вот как-то там направо пойдешь, да, ну вот, там, мне кажется, все немножко традиционно, ну, я не знаю, я был в некоторых музеях, в том числе европейских, так сказать, ну, там тоже такое есть. Другое дело, вот это некое запаздывание, понимаете, у стокгольмский скансен, он создавался в момент бытования той культуры. Ну, простите, брали и так далее. У нас скансены пошли с конца 60-х годов, да, так сказать. И мы устраивали не...
Когда уже мы практически догоняли остатки, да?
Да в том-то и дело, понимаете? И поэтому посмотрите, как у нас, сколько у нас много получилось несколько игрушечных вещей. Ну, самый недалекий Витославлец, да, так сказать. Ну, вот, ну, идея хорошая, архитектура просто уникальная. Ну, во-первых, это определенное преступление, скажем так, потому что село Кончанское, где известный военный герой проживал, оттуда огромную церковь утащили, и доминанта пространства исчезла. Я не знаю, сохранилась бы она, но в некоторых случаях сохранилась. А во-вторых, это какой-то немножко такой игрушечный городок, да, так сказать, ну, который позиционирует несколько другую историю. В скандинавских, да, так сказать, ну, я имею в виду стокгольмских, так сказать, вот этого варианта нет. Он собрал то, что было ему современно, и они пытаются ее представлять так, как это, ну, во всяком случае, по его идее. Здесь скорее выставка, понимаете?
Да, ну, с одной стороны, выставка, с другой, вот если брать те же самые Витославлицы, совершенно справедливо заметили, если бы эти дома не вывезли, не факт, что они сохранились.
Не факт, нет, это абсолютно не факт. Хотя, там, понимаете, это всегда очень сложная штука. Ну вот, например, Никулинская часовня, она же восстановлена, да, и была восстановлена моментально. То есть вывезли из деревни и Рёконскую часовню, да, там, 70-е годы, да, но она была востребована, так сказать, жителями деревни. Произошло ее восстановление, да, то есть, как бы, я не думаю, что это очень приятно было, так сказать, с точки зрения. Но вот второй момент, это когда увозят доминанты пространства. Но, с другой стороны, все это могло уже давно сгнить и просто не существовать. Как момент сохранения, так сказать, это вполне, в общем, достойно. Ну, вот, ну значит, другая идеология, другая концепция.
Продолжая вообще вот эту вот тему музеев, да, и музейного показа фольклора. Ну хорошо, вот этнографическая составляющая понятна. Там можно показать костюмы, можно показать утварь. Вот. Пускай она будет одинаковой, да, но во всяком случае какое-то общее представление о культуре создается. Но когда появляются музеи, допустим, тех же самых суеверий, вот вы, как фольклорист, что от такого музея ждете? И насколько, в принципе, они способны оправдать вообще вот эти вот музеи ожидания специалистов от фольклора? Или они просто рассчитаны на широкую публику и на знания широкой публики о мифологическом и фольклорном прошлом?
Да нет, я думаю, что ни на какое знание они, так сказать, ну, есть такое явление, как фольклоризм, да, это мы прекрасно с ним знакомы. Это какая-то непонятная презентация, понимаете, ну, в общем, аналогичные вещи, понимаете, одеваешь кожаные штаны, берешь аккордеон и поешь йодлы, да, так сказать, это все близкие дела.
Вроде как, да.
И в европейской фольклористике давно возник термин фейклор, да, так сказать, очень правильный, очень хороший, по-моему, он все-таки где-то, я его впервые в 80-х годах встречал, поэтому, то есть это уже все было соответствующим образом оценено. Я даже не знаю, ну как вам сказать, ну вот вы сами знаете, что наши коллеги изучают, так сказать, многие конспирологические теории, когда и в них существует феномен неубедимости человека, да, так сказать, или вот классический пример, и Залезняк, и Творогов написали огромное количество, да, так сказать, книг по поводу Велесовой книги, но это все равно бесполезно, потому что те, кто верит в Велесову книгу, они совершенно неубеждаемы. Поэтому в данном случае, вот в какой-то степени это неофит. Когда человек встречается с новой культурой, да, и особенно своей культурой.
Но... То есть она новая для него?
Да, в том-то и дело, что она новая, да. У него не было, так сказать, вот этих моментов определенной гармонизации. У него не было, как в традиционном сознании, все взаимоуводимо, все взаимометафорично, она появляется, ну, таким перед ним, как некий калейдоскоп, да, так сказать. И в этом калейдоскопе я даже не знаю, ну, в конце концов, есть нормальная деятельность, которая называется культурно-просветительная работа, да, есть местная самодеятельность, да. Никогда никого не смущало, когда одевали совершенно, на мой взгляд, непрезентабельные эти самые кокошники, да, там голубые платья, ходили моисеевским хороводом и представляли таким образом, ну, скажем, тихвинскую традицию, да. Это для меня было совершенно непостижимо. Но это же было. Это же было на петербургской сцене в начале века, да. Ну, там же, если мы вообще возьмем, так сказать, оперные спектакли, там вообще связь времен и народов, особенно в дивертисменте, отсутствует как таковая. Русская тройка может появиться в спектакле. Ну, не в этом дело. Оставим русский дивертисмент, который не подчиняется никаким историческим правилам. А штука заключается в том, что я честно признаю, что я в какой-то степени не знаю. На мой взгляд, может, это очень тривиальное мнение, это просто такая презентация локального, попытка присвоения себе, ну, во всяком случае, назовем это общерусского, да, так сказать, попытка его собирания доказательств о его происхождении именно там, да, так сказать, Берендеево царство, да, что оно находилось именно там, так сказать, найти какие-нибудь местные топонимы, которые похожи, да, ну вот, это не требует никаких научных подтверждений, достаточно веры самого создателя, так сказать, этой неоистории. И дальше это становится, я думаю, что через определенное время все будут прекрасно понимать, что это, ну, такой, так сказать, туристический топос.
Да, по сути, это создание туристического бренда. Да,
да, туристического
бренда. Попытка сыграть на популярности, вот опять же, той самой условной традиции, которую мы пытаемся...
Ну, да. Процесс это везде, да. Вот в этих польских каменоломнях, да, где фантастические костелы из соли и так далее, тому подобное, стоят гномы. Гномы сделаны там в 80-х годах, когда пошла, так сказать, Дисней, когда пошел, понимаете, да. Ну, вот Святой Антоний, я спросил у экскурсовода, он говорит, да, конечно, это новодел, но так, ну, в смысле, ну, это уже принято, да, что гномы живут, это, то есть, ну, посмотрите,
да, пещера,
да, да, соединилось совершенно потрясающее внутреннее, внутри рудника, да, огромные костелы, да, так сказать, система водопроводов, там прочее, безумно интересно, да, и в то же время эти соляные гномы, которые стоят, да, так сказать, и вот, ну, это же абсолютно туристический бренд. И я думаю, что не надо быть тут таким строгим. Ну,
нет,
да,
и,
да, да, мы тоже. Да.
Но
надо при этом,
не осуждаем.
Да, но при этом надо понимать и вот признавать, что все по-другому.
Да.
Возрождение – это нонсенс. Что интересно изучать современную картину, которая каким-то образом все равно наследует, да, предыдущие, вот находить форму этого наследования. Это очень интересно. Или форма отказа от этого наследования. Или объяснить причины, почему, так сказать, произошел такой перелом. Понимаете, ведь можно пойти, как мы, скажем, шли в 80-е годы. Мы все сваливали на коллективизацию, да. Мы все сваливали, ну, скажем, Светлана Адонева блестяще показывает, и это абсолютная правда, как человек, вот это разуважение, да, то есть семья, которая занимает, у которой определенная высочайшая репутация после всех этих ссылочных и прочих историй, да, и их дети начинают находиться в таком очень сложном мировоззренческом состоянии. Были, кто мы сейчас, почему там и так далее, кто становится лидером, кто получает, почему репутация не заслуживается, а вдруг появляется. И вот это, так сказать, ну как бы раздраивание точек, да, на которые человек, причем с явными бесовскими действиями, отписаться от церкви, да, не просто отказаться, не ходить. Нет, ты, пожалуйста, отпишись там. То есть ты себя превращаешь. Все это накладывается на то, так сказать, мировоззрение, которое было, можно объяснять через вот эти, ну, скажем, социальные топорные, государственные топорные удары. И это будет, безусловно, правда. Можно объяснять другими процессами, и это будет правильнее. Ну, скажем, например, вот это вхождение в крестьянский быт городской лирики, жестокого романса, да, которое заменило там, во многом, и это было уже в 10-х годах, заменяет там, свадебный репертуар, да, так сказать, и, ну, под, есть замена, это мы совершенно четко фиксируем. Мы можем это фиксировать на одежде, которая феноменально меняется, так сказать, и все. Мы это можем, почему мы можем дойти с вами до наклеивания обоев, да, так сказать, до определенного типа занавесок и так далее и тому подобное. Потому что культурные взаимосвязи, да, так сказать, смычку города и деревни, ну вот, так сказать, я просто почему смычку вспомнил, это один из айконимов Балагова, да, там был магазин, вот это, да. Ну вот, это никто не понимает. И вот эти процессы, ну, нет, сейчас, так сказать, происходит их осознание, во всяком случае, об этом стали наконец-то, ну, как бы рассуждать и писать, потому что свалить все на государство, это интересно, это хорошо, но это не будет научным выводом, да, хотя, конечно, так, нет, как...
Безусловно, государственная политика влияет.
Нет, она влияла колоссально, понимаете, потому что вот эти всевозможные запреты праздников, работа в праздничный день, а самой, там, скажем, в громовой праздник. Ну, представляете, в каком сознании? Ты не имеешь права работать. Тебя там 10 поколений воспитали, что это заветный праздник, в нем категорически, иначе все у тебя вообще будет настолько, и это держало сознание, ты должен... Конечно, нет, государственный топор, он, в отличие даже от европейских, где тоже произошли изменения, да, он у нас рубил очень основательно, так сказать. И вот эта система, о которой, так сказать, отчасти Светлана Борисовна писала, да, так сказать, о определенном возникновении новых иерархий, да, новых социальных иерархий. Ведь эти все процессы очень интересны с точки зрения отношения к собственному говору, например, да, стеснения или наоборот, да, так сказать, отношения... Какой-то был фильм, господи, председатель с Мордюковой, да, когда там ей предлагают... или другой, ну, из этой серии 60-х годов, ей предлагают... или родня что-то, нет, не родня, неважно, все, вспомним, потом вставим низом, вставим вот так, предлагает, вот сколько накопил, открывается сундук, и там показывается, и, ну, кто же, по-моему, Шукшин играл, говорит, ну, вот. Говорит, так это в клуб надо снести, вот, уже тогда возникали эти презентации в музее, да, так сказать, что это несерьезно, да, это то есть возникает новая, так сказать, новая система ориентиров, это абсолютно нормально. Я привожу специально, не специально, так у меня первые возникают тривиальные примеры, да, но этот процесс всегда идет, он нормальный для любого состояния общества, и он безумно любопытен, понимаете, ну, надо зафиксировать, но при этом не надо тогда говорить каких-то лозунгов, да, так сказать. То есть, а память и традиция.
Мы фиксируем, мы не возрождаем.
Нет, мы не возрождаем категорически. Во-первых, никто никогда не мог делать. Да. Ну, как это взять? Ну, я видел очень смешные ситуации. Я видел, как председатель комитета по культуре, бывший, то есть это было лет 15 назад, очень пожилой человек, областного комитета по культуре, предложил всего, а там была фольклористическая конференция, да, предложил всем одеть ну, старую рубаху, да, так сказать, что у него повернулось, я не знаю, понимаете. Он милый человек на самом деле был, но почему? Ну, вот. Я видел ситуацию, как Поветкин, абсолютно харизматическая личность, резонерствовал по поводу, почему не в костюме, так сказать, традиционном, так сказать, и все. То есть нужно какое-то identity, да, так сказать, и оно схватывается, все, и идет, ну, хотя это и форма эпатажа, да, так сказать. Господи, писатель Балашов, известнейший фольклорист, ходил в красной рубахе, в сапогах, я его видел на тысячелетии крещения в Новгороде. Ну вот, это, хотя он сам был очень хорошим фольклористом, понимаете, он все, но эти процессы, вот посмотрите, как, ну, Горелов, да, который работал, служил в Пушкинском доме, он изучал и знал, и очень хорошо понимал традицию, в то же время, так сказать, творил в области, ну, поэзии, которую иногда можно, так сказать, позиционировать как и наивную поэзию, понимаете? То есть то, что мы ближе гораздо к фольклорной традиции. Вот посмотрите, вроде профессионалы, да, такие там, очень серьезные, как фольклористы, да, написавшие великолепные книги, там, «Северно-русская свадьба» Балашова, да, при этом сам ходит в красной рубахе и в сапогах.
То есть, вживление в роль? Или это искренний образ мысли?
Искренний. Вот весь парадокс заключается в том, что это искренний образ мысли. Ну, ведь я тут думаю, что должен обратиться к Юрию Михайловичу Лотману. У него есть замечательная статья «Поэтика бытового поведения», да? Ну, вот, где он говорит о естественном поведении и искусственном поведении. Ну, искусственное поведение, которое тебя... Ну, он возводит это к началу искусственного поведения, к юности честного зерцала, когда на тебя смотрят яко на иностранца. Да? У тебя, занимаю, появляется определенная амплуа, ну там шута, скажем, Александр Васильевич Суворов, да, там богатыря Михаил Васильевич Ломоносов, там Раблезиан, Потемкин и так далее. Но ты настолько долго функционируешь в этом искусственном поведении, ролевом поведении, что в конце концов оно для тебя становится естественным. То есть, ну, очень такие яркие примеры, ну, вот как мы осваиваем родной язык, естественно, да, так сказать. Но если будем дальше говорить на другом языке, он для нас тоже станет естественным языком. Ну, вот, поэтому я связывал вот это с такими феноменами. Это же 70-е, 80-е годы, да. Это до перестройки. Вот что важно, да. То есть, этап начались, это не все. Не надо из перестройки делать революцию. Как нет, да, да. Это все началось, и это очень любопытные феномены, когда вдруг, ну, во-первых, не такости это правильное поведение, определенного оппозиционирования это тоже правильное поведение, да, ну, так сказать, я как бы, в отличие от своих коллег, не фиксирую, да, но это поведение было достаточно, как мне кажется, на каком-то этапе стало достаточно, на втором поколении фольклорного движения стало естественно.
Спасибо. В завершение короткий вопрос и короткий ответ. То есть, можем ли мы сказать... Фольклор умер, да здравствует фольклор. Или это будет
привычка? Нет, фольклор, нет, все дело в том, что я думаю, что можно сказать, фольклор жив и живет, и все происходит, и все идет своим чередом. Да, только наше представление о фольклоре как неком жанровом корпусе, как неких знаковых текстах, так сказать, искать их в той среде, где они раньше бытовали, не следует. Их там нет, и там их не найдешь, и все. И вообще, да, и все.
То есть, по сути, тот фольклор, который был каноном, он остался в письменном виде?
Он, нет. Тот фольклор, который мы сделали каноном, придумав жанровую систему, придумав корпус, издав кучу книг, да, так сказать, в том виде он никоим образом, ну вообще он и функционировал-то по-другому, да, так сказать, и так далее. У меня всегда, знаете, какой момент? Оказывается, термин «считалка» придумали фольклористы. Понимаете, то есть была там жеребьевая сговорка, канания, даже «считалка», понимаете, и то мы придумали, сам термин «считалка» придумали фольклористы, да. Ну вот, разумеется, мы, так сказать, ощущаем определенные, так сказать, взаимосвязи, очень сложные контакты, которые... Видим в сегодняшних выражениях, это все же очень интересно. Мне кажется, очень интересно будет, как мы однажды пытались сделать, просто формальное исследование. Вот есть запись там, Тихвинского района 1910 года. Никакой не экспедиция, просто фиксируется, не фиксируется, фиксируется, не фиксируется. Для чего это надо сделать? Да, вот просто для того, чтобы показать, не для каких-то аналитики, для чего, для того, чтобы показать, не фиксируется. Мы это делали так в Беларуси, в Полесье, да, так сказать, Сержпутовского там и так далее. Ну вот, и не называть это состоянием традиции. Это называть состоянием функционирования, да, определенных текстов, традиций и определенных моделей поведения в традиции. Сейчас возникают новые модели поведения, они абсолютно нормальные. Да? Ну, вот. Сейчас возникает ориентация, уходит ориентация на ритуал, приносивший гармонию, но ритуал рассчитан на превосходство старой информации, а информации не новой. Поэтому модели, логические модели, они в какой-то степени, вернее, модели взаимосвязи, они в какой-то степени меняются. Поэтому интереснейший процесс, да, которым мы живем, нисколько не менее, это мы сейчас понимаем, не менее интересный. Конечно, очарование, записываешь, Господи, и льется там, знаете, там, ой, как это, я же это все помню, я отношусь с колоссальным, ты сидишь, пишешь на этом старом романтике, да, ну, это великолепная, так сказать, свадебная лирика, или великолепно идет рассказ там какой-то, или там, что особенно потрясающе, почему-то, вот смотрите, вот это тоже момент, вы правильное интервью ведете, знаете, я все, почему мы все время охотились за быличками и заговорами? Это было как-то подсознательно, да? Но почему считалось, что это очень интересно записать рассказ, да, так сказать, где присутствует инфернальное существо, или записать, зафиксировать как некую магическую, зафиксировать некую магическую практику. Наверное, это считалось некой фольклористической удачей, потому что ты преодолел своего респондента, и он перед тобой раскрылся. Не знаю, там, в чем это выражается, но когда единственный раз я слушал эпическое исполнение, да, ну, во-первых, это очень позднее, во-вторых, пела женщина, а в-третьих, были даже заметные интонации, и об этом написала Татьяна Степановна Канева, да, это наш с ней последний, так сказать, никакой гордости не было, вышел ты последний записыватель, да, так сказать, и интонации были близки к жестокому романсу, понимаете, это поздний Чурил и так далее, но там были эти варианты. Ну вот, поэтому все безумно интересно, да, то есть поле, оно всегда меняется, как меняется, в смысле, как и меняется его фольклорная составляющая. Поэтому тут у меня особых на этот счет переживаний нет. Но возрождать все. Возможно, вообще вот с погодой что делать, да, вот как бы погоду можно наблюдать. Погода явление достаточно логическое и в то же время хаотическое, да, так сказать. И поэтому здесь уловить все контакты, культурные связи, которые будут, да, то есть они, несомненно, безумно интересны. Хотя некоторые вещи работают. Посмотрите, сломы, да, переломы, они всегда акцентируют некоторую инфернальность, да. Ну, был определенный слом социального строя, перестройка. Вы помните, сколько появилось там в этот момент НЛО, вроде, потом, да, да, потом с Наколдуном, причем, так сказать, и прочее, да, так сказать. То есть любой перелом, он, ну как у Лукоморья, да, который является переломом, он всегда, ну я сейчас такое скажу, всегда выявляет некую концентрацию нечисти и необъяснимого, да, так сказать. Когда нарушаются некоторые модели осмысления, да, то тогда, конечно, и вылезают вот эти достаточно интересные вещи, как концентрация нечисти.
То есть все-таки получается, что в какой-то степени тот интерес к фольклору в общественном восприятии, которое мы сейчас наблюдаем, он носит несколько искусственных характеров.
Конечно, и почему это связано с... Мы все время ищем, на мой взгляд, некие патриотические модели, да, так сказать. Это тоже, ну, понимаете, ну, во-первых, надо никуда не исключать моду, да, так сказать, и презентации. Все дело в том, что вот самый лучший текст, который связан с наследованием патриотической традиции, это, конечно, Бородино, Лермонтова для меня, так сказать, это совершенно несомненно. Но составляющие патриотизма, они очень любопытны. Это, я как-то думал на этот счет, это, конечно, традиции, да, но не в том понимании, так сказать, не в каравае свадебном эти традиции, да, там многие традиции, традиции общежития и прочее. И самое главное, знание об этих традициях. Знание, но не следование, понимаете, так сказать. И поэтому знание старины, да, это вполне уважаемое, хорошее знание, да, критическое знание старины. А уже потом идеология, да, которая зиждется, так сказать, на этих составляющих. А здесь, ну, возникает вот некое, так сказать, мне кажется, все-таки это как-то взаимосвязано. Вот эти патриотические репрезентации, которые говорят, ну ведь все равно, даже если представляют утюг и прялку, да, все равно это идет презентация местного, да, то есть как некой инакости, да, ну не инакости, это я неправильное слово абсолютно, как говорят в армии, отставить, так сказать, ну вот, нечто своего. Есть термины там, к которым я не очень хорошо отношусь, там презентация малой родины, да, так сказать, и это является как бы там патриотическим изводом, да, а зачем это все так называть, поэтому мы стоим в патриотическом тупике, да, мы опять выбрали модель ориентации только на военную традицию, да, русский сывола, да, так сказать, ищем другие поиски, да, и они у нас не проходит, да. Ну вот. А как мы знаем, в других странах рыцари круглого стола никуда не денешься. Я говорю с шуткой, но как-то все это очень любопытные вещи. Честно говоря, по некоторым вопросам я даже, вы застали меня вправильно врасплох, да, потому что я их наблюдаю, но еще не осмыслил и над ними не, так сказать, написал по этому поводу, не формулировал. У меня были такое эмоциональное отношение. Это у меня вызывало раздражение, это у меня вызывало симпатию. Ну, наверное, я человек европейских там презентаций, да, я человек состязательности, да, поэтому, если я видел даже это в краеведческом музее, я их достаточно много посетил, ну, какую-то жутко интересную вещь там, и я ее видел, скажем, там, вот переходные модели утюга, да, когда там на этих, на ниточных делается рубль, потом не просто чугунный и так далее, когда я видел ухват на колесах, да, то есть это уже такие изменения, когда я видел презентации, как включались, ну, скажем так, промышленные, когда я видел показ технологий. Вот понимаете, вот ни одна наша музейная экспозиция, кроме Вологодских, да, не показывают вообще вот...
Ну, пытаются.
Пытаются, да, да. Но вот не могут показать технологии, да, и причем, или показывают, ну, хорошо, кузнечное дело, это хорошо, да, качество это хорошо, это есть, да, и в Новгороде в том числе есть, но вот ограничение ткачества и кулинарии, да,
то есть... Ну, пасека, да, вот.
И кулинарии, да, это все хорошо, но технологии, господи, технологии добывания гипса, технологии ловли жемчуга, технологии там и так далее. Но это же безумно интересные вещи. То есть почему мы представляем свою традицию не через, я вас уверяю, так сказать, ряд волжских городов, где уже, так сказать, где они захватили определенные инфернальные, там есть свои очень интересные там, технологии бурлачества там, и так далее. То есть это все интересные вещи, которые и будут, ну, так сказать, привлекать внимание. Да, так сказать. Тут, ну да, да, не знаю, так сказать. Ну, там, да, я понимаю, кулинария, ткачество и кузнечное дело. Да, все. Я больше ничего не видел.
Ну что, будет повод еще раз встретиться?
Да нет, с удовольствием, да, чтобы...
Спасибо.